«Здравствуйте», — смущаясь, заговорил татарский. «Это опять татарский. Скажите, а вот эта экспозиция в предбаннике, что это такое?»
«Это совершенно уникальные экспонаты», — сказала секретарша. «Об этом нельзя говорить по мобильной связи».
Татарский зажал трубку рукой. «Она говорит, это не для телефона».
«Скажи, что я разрешаю».
«Он разрешает», — повторил татарский. «Ну хорошо», — вздохнула секретарша. «Номер один. Элементы ворот Иштар из Вавилона, львы и серуфы. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер два. Львы, барельеф из фигурного кирпича и эмали. Улица Шествий, Вавилон. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер три. Эбих Иль, сановник из Мари. Официальное место хранения — Лувр».
«Эбих Иль?» — переспросил татарский и вспомнил, что видел фотографию этой статуи из Лувра. Ей было несколько тысяч лет, а изображала она маленького хитрого человечка, выточенного из блестящего белого камня, с бородой в странной пушистой юбке, похожей на шорты галифе.
«Вот это я особенно люблю», — сказал Азадовский, спуская штаны. «Наверное, просыпался каждое утро и говорил: «Аэбих иль всех!» И поэтому всю жизнь был одинок, совсем как я».
Он открыл шкафчик и вынул из него две необычные юбки, не то из перьев, не то из взбитой шерсти. Бросив одну из них татарскому, он натянул вторую поверх красных трусов Кельвин Кляйн, из-за чего немедленно сделался похож на перекормленного страуса.
«Давай телефон», — сказал он. «Ты чего ждешь-то? Переодевайся. Потом возьмешь эти железки и входи. Можешь брать любую пару, только чтобы намордник по размеру подходил».
Азадовский взял из ячейки маску и зеркало, звякнул ими друг от друга, поднял маску и поглядел на татарского сквозь глазные прорези. Маленькое золотое лицо неземной красоты, словно вынырнувшее из толпы ряженых на карнавале в Венеции, настолько не соответствовало его рыжеволосому бычкообразному туловищу, что татарскому стало страшно.
Довольный произведенным эффектом, Азадовский засмеялся, открыл дверь и исчез в полосе золотистого света.
Татарский стал переодеваться. Юбка, выданная Азадовским, была сделана из сшитых между собой кусков длиннорунной овчины, приклеенной к нейлоновым адидасовским шортам. Кое-как нацепив ее на себя, если бы татарский не видел статую Эбих Иля, он ни за что не поверил бы, что древние жители Междуречья действительно носили что-то подобное. Он надел маску, сразу сильно надавившую на лицо, и взял в руку зеркало. Золото и бронза были, несомненно, настоящими. Это было ясно даже по весу. Выдохнув воздух, как перед прыжком в холодную воду, он толкнул дверь с зубчатым знаком. Комната, в которую он вошел, ослепила его золотым сиянием стен и пола, освещенных студийными софитами. Выложенные листами металла стены уходили вверх, образуя плавно утончающийся конус, как будто это был пустой церковный купол, позолоченный изнутри. Прямо напротив двери помещался алтарь, кубический золотой постамент, на котором лежал массивный хрустальный глаз с эмалевой роговицей и зеркальным зрачком. На полу перед алтарем стояла золотая чаша, а по бокам от него возвышались два каменных серуфа, покрытых остатками росписи и позолоты. Над глазом висела плита из черного базальта, очень древняя по виду. В самом ее центре был выбит египетский иероглиф «Быстро», а вокруг помещались замысловатые фигуры. Татарский различил странного пса с пятью ногами и женщину в высокой тиаре,
которая возлежала на чем-то вроде кушетки с чашей в руках.
По краям плиты были изображены четверо животных жуткого вида, а между псом и женщиной из земли поднималось какое-то растение, похожее на росянку, только его корень почему-то разделялся на три длинных ответвления, каждое из которых было помечено непонятным значком. Еще на доске были вырезаны крупные глаз и ухо, а все остальное место занимали плотные столбцы клинописи. Азадовский в золотой маске, юбке и красных купальных тапочках сидел на складном табурете недалеко от алтаря. Зеркало лежало у него на колене. Больше никого в комнате Татарский не увидел. «Во», — сказал Азадовский, поднимая вверх большой палец. «Видь, что надо! Чего стремаешься? Ты только в измену не уходи. Не думай, что мы тут ебанутые. Мне лично все это по барабану. Но если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя. Короче, я тебе сейчас все примерно объясню на пальцах. А если подробнее, то у нашего главного спросишь, он подойдет сейчас. Ты, главное, проще ко всему относись, спокойнее. В пионерлагеря ездил?»
«Ездил», — ответил Татарский, отметив про себя этого главного.
«Был у вас там такой праздник, День Нептуна, когда всех в воду окунали?»
«Был».
«Вот считаю, что это такой же День Нептуна и есть. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. Я не в том смысле, что она реально была, а просто такая легенда. А боги по этому базару тоже смертные и носят в себе свою смерть, чисто как люди. Поэтому в свой срок эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого, понятное дело, не хотелось. И тогда она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Видишь, на картинке».
Азадовский ткнул пальцем в сторону барельефа.
«Вот эта собачка — ее смерть. А эта баба в кивере — она сама. Короче, дальше ты слушай, не перебивая, потому что я сам не особо въезжаю. Когда они разделились, между ними сразу началась война, в которой никто долго не мог победить. Последняя битва в этой войне произошла прямо над Останкинским прудом, то есть там, где мы сейчас находимся, только не под землей, а высоко в воздухе. Поэтому считается, что здесь священное место. Сначала в этой битве долго никто не мог победить, а потом этот пес стал одолевать богиню. И тогда другие боги испугались за себя, вмешались и заставили их заключить мир. Здесь как раз все зафиксировано. Это что-то вроде текста мирного договора, который засвидетельствован во всех четырех сторонах света этими быками и...
грифонами, подсказал Татарский.
Да. А глаз и ухо означают, что все видели и все слышали. Короче, по этому договору досталось обоим. Богиню по нему лишили тела и опустили чисто до понятия. Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Понимаешь?
Не очень.
Не мудрено, вздохнул Азадовский. Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди. Но не просто, скажем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей.
Теперь понял.
А ее смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Ты, наверное, уже догадался, где именно. Вон он справа, видишь? Нога вместо хуя. Не дай бог такую во дворе повстречать.
«А как эту собаку зовут?» — спросил Татарский.
«Хороший вопрос. Я, если честно, и не знаю. А чего ты спрашиваешь?»
«А я читал что-то похожее в статье из университетского сборника».
«А что именно?»
«Долго рассказывать», — ответил Татарский. «Я всего и не помню».
«Про что статья-то? Про нашу контору?»
Татарский догадался, что начальство шутит. «Нет», — сказал он, — «про русский мат. Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл, и они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пес Пиздец с пятью лапами. В древних грамотах его означали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально, а когда он просыпается, он наступает. И поэтому нас земля не родит, Ельцин президент и так далее. Про Ельцина они, понятно, не в курсе, а так все очень похоже. И еще было написано, что самое близкое понятие, которое существует в современной русской культуре, это детская идиома «гамовер», от английского «game over»,